говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Годовщина независимости Косово. Взгляд косовского серба. Заметки из Ингушетии. В чем оказался успешным Юнусбек Евкуров? Кризис и общество. Почему так по-разному реагируют различные российские регионы? И наука. Рассказ о молчании Чарльза Дарвина. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Косово после 99 года осталось около 110 тысяч сербов. 230 тысяч покинули свои дома и отправились главным образом в Сербию. В Косово примерно 2 миллиона населения, и считается, что почти 95% албанцы. Одна треть оставшихся в новом независимом государстве сербов проживает на севере, в районе с центром в городке Косовска-Митровица, который граничит с Сербией, а остальные в небольших анклавах по всему Косово. Порой анклав представляет собой лишь пару деревень. И таких сербских островков несколько десятков. Если сербы с севера Косово практически не чувствуют себя отрезанными от Сербии, часто выступают с митингами, протестами, участвуют в сербской политике, то в анклавах им тяжело выжить без контактов с албанскими властями. Сербы в анклавах молчат. Вот с одним таким сербом побеседовала наш корреспондент в Белграде Ая Куги.
Живоин Дракочевич – главный редактор радиостанции «Ким», которая вещает на сербском языке по всему Косово, на средства международного сообщества. Радиостанция расположена в небольшом анклаве Чаглавица, вблизи Приштины, с населением около 1000 сербов. Как живется у вас в сербских анклавах?
Как живется? Это так сложно объяснить. Анклавы – это замкнутые общины, в которых уже в течение 10 лет жизнь организована независимо от окружающего мира. То есть такие общины сами формируют и внутреннюю жизнь, и отношения с внешним миром. У нас два замкнутых круга. Первый – личный и строго этнический, где все друг друга знают, а второй – навязанный со стороны, в котором управляют албанцы. Жизнь в анклавах как-то поддерживается без настоящих органов власти, с улицами в грязи, со всем тем, что представляет собой гетто.
Это видно, что серби не хотят перешагнуть через границу своего круга, даже тогда, когда это отвечает их интересам. Но что им мешает выйти из гетто, включиться в жизнь окружающего общества? Порой кажется, что это добровольное гетто.
Не можете говорить о добровольном гетто.
Нельзя говорить о добровольном гетто, потому что вне его нет никого, кто мог бы предложить нечто лучшее. Если вы чувствуете себя в безопасности только в своем гетто, если только от вас зависит организация собственной жизни, и если все это длится недопустимых 10 лет, тогда другая сторона должна предоставить очень сильные аргументы, чтобы все изменить. Но албанская сторона их не предоставила. Не произошло возвращения покинувших дома сербов. Никто из них не вернулся в города. Это ключ к нормализации жизни в Косово и Метохии. А у нас все осталось на уровне этнических отношений.
Чаглавица находится в 3,5 километрах от главного города Косово Приштины. Было бы логично, если бы у вас были контакты с Приштиной.
Здесь, в сербских районах вблизи Приштины, тысячи молодых людей, которые никогда не видели, как выглядит косовская столица. В редакцию нашего радио в Чаглавице недавно пришла 14-летняя девочка. Она остановилась перед большой фотографией Приштины, которая висит в студии, и спросила, а это какой город? Она живет в 3 километрах от Приштины, но не знает, как она выглядит. И таких примеров много. Нормальной жизни, которая в 21 веке опирается на города, сербы в Косово лишены. В городе Призран живут 23 старика. В Приштине чуть больше 40 стариков, которые еле-еле выживают. В Приштине нет ни одной полноценной сербской семьи, члены которой нормально ходили бы на работу. Дети, которые шли в детский сад, в школу, в университет. Это мир, разделенный строго по этническому признаку. Да, сегодня сербы уже могут поехать в Приштину, но у них там нет никаких оснований задерживаться. За последние 10 лет сербы из окрестностей Приштины не выпили нормально пиво в кафе Приштины, 10 лет не были в кино, 10 лет не присутствовали ни на одном культурном мероприятии. За эти годы создавались узко мононациональные культурные институты, которые не могут удовлетворить потребности даже самих албанцев, не говоря уже обо всех остальных.
Да, понятно, что годами ваше положение было крайне тяжелым, но оно все-таки изменилось к лучшему. Теперь уже можно свободно передвигаться, соседи албанцы сербов не трогают. Я сама убедилась в том, что в Приштине уже несколько лет свободно можно говорить на сербском языке, что албанцы среднего и старшего поколения не отказываются общаться по-сербски, а молодежь этого сделать не может просто потому, что молодые люди уже просто не знают сербский язык.
Когда дойдем до него, да, разговариваем о том,
если мы ведем разговор о том, является ли опасным употребление родного языка, можно ли на нем говорить, это указывает на то, что под угрозой элементарные человеческие принципы. Ведь это страшно, что через 10 лет мы по-прежнему обсуждаем вопрос, можно ли в Приштине свободно говорить по-сербски. Скажу вам, в определенных районах Приштины употребление сербского языка было бы проблематичным, даже опасным. Нам даже в одном международном офисе посоветовали, да, можно говорить по-сербски на центральных улицах Приштины. Можно в кафе в центре, но не надо этого делать на рынке или в отдаленных кварталах.
Но сербы, вопреки прогнозам, после провозглашения независимости Косово не покинули свои дома и не отправились в Сербию. Правда, многие и сербы, и албанцы хотят уехать за границу в поисках лучшей жизни. В вашем анклаве это тоже заметно?
Уезжают все, кто могут. Это бегство с целью найти элементарное решение собственной судьбы. Одна моя журналистка переселилась в Норвегию, и первое ее письмо было о том, что она взяла за руку свою дочь, и они пошли кататься на городском автобусе. Такое удовольствие у нас в анклавах немыслимо. Это те, на первый взгляд, мелкие, но для нормальных людей важные вопросы, которые должны решаться.
Как бы вы определили главные проблемы сербов в Косово?
Я думаю, что большая проблема для сербов Косово в том, что они не имеют права на жизнь в городах, в том, что они не могут согласиться на культ албанской свободы и независимости, что не могут работать, что у них нет основных нормальных условий жизни, нет воды, электричества, нет хотя бы маленькой местной микроструктуры, которая облегчила бы им жизнь.
Но электричества нет и у албанцев, и у большинства из них нет ни работы, ни условий для нормальной жизни.
Все, о чем я говорю, в большинстве случаев общие проблемы сербов и албанцев. На мой вопрос одному албанскому другу, есть ли в Приштине жизнь для нормальных албанцев, он ответил, да, она будет лет через 10. Извините, но у меня нет этих 10 лет.
Все признают, что условия безопасности Косово значительно улучшились. Межнациональные инциденты стали крайне редкими, но заметно, что сербы все еще боятся выходить из своих анклавов. Есть ли причины для страха?
Косово все еще пороховая бочка, где каждый ошибочный шаг международного сообщества может привести к взрыву. Никому из представителей иностранных государств, имеющих войска в Косово, и в голову не приходит мысль радикально менять ситуацию. Ведь если бы пострадали 5 французских военнослужащих, это бы привело к падению правительства Франции. Кто при таких обстоятельствах посмеет отобрать у людей в Косово 500 тысяч стволов? Этого не было, и этого не будет. Никто даже не думает о том, что надо отобрать оружие у населения. Правда, были такие попытки в 99-м году, потом несколько раз до 2003 года, но от этого отказались.
Главный лозунг Белграда – «Косово – это часть Сербии». Как он воспринимается косовскими сербами в анклавах, которые ежедневно могут наблюдать за тем, что Косово строится независимое от Сербии государство? Каковы перспективы сербов Косово?
У сербов в Косово и Метохии есть лишь одна перспектива – отложить свою жизнь на будущее и постепенно исчезнуть. Причем скорость этого исчезновения зависит от внешнего давления. Символически для сербов очень важны решения на международной арене, как, например, отказ большинства стран в ООН признать независимость Косово. Это как-то психологически стабилизировало наши общины. Я могу смело утверждать, что для большинства сербов, которые здесь живут, Косово – это Сербия. Ведь у них нет другого решения, кроме как верить, что Косово – это Сербия.
Кстати, сербские и албанские политики утверждают, что все межнациональные проблемы будут решены, когда и Сербия, и Косово будут приняты в Европейский Союз.
Абсурд состоит в том, что все в Косово придерживаются принципа, что нечего договариваться с соседом, нечего с ним добиваться компромисса, важно договориться с международным сообществом, с Брюсселем. Как будто мы все так вот на крыльях взлетим в Евросоюз, такие, какие мы есть, ни к чему не подготовлены. Мы ведь полностью не способны сотрудничать даже с ближайшими к себе людьми, с соседями. Мы не способны конструктивно участвовать в их жизни.
мы беседовали с Живоином Ракочевичем, главным редактором сербской радиостанции «Ким» в анклаве Чаглавица в Косово.
С сербским журналистом в Косово беседовала наш корреспондент в Белграде Ая Куги. А я предлагаю продолжить эту беседу в нашем блоге на сайте svobodanews.ru. Более того, вы можете задать любой вопрос автору этого материала Ае Куги. Блог – это как раз то место, где мы можем продолжить дискуссию. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Вот опять в среду утром из Ингушетии пришла новость. В станице Сунжинская Троицкого района при взрыве автомобиля ранены трое милиционеров. Потом в течение дня сообщалось, что в сразу нескольких районах огонь по представителям правоохранительных органов начали открывать какие-то неизвестные и нехарактерные для этой республики снайперы. А 12 февраля там погибли милиционеры из Мурманска. И вот так практически каждый день. Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий, который только что вернулся из Ингушетии. Андрей, когда читаешь вот все это, то складывается впечатление, что республика впадает или, может быть, уже впала в кризис. Кризис даже не столько экономики или власти, а кризис общества. Это правильное ощущение?
Я последний раз был в Ингушетии 4 года назад, и вот поскольку такой длительный период прошел, я могу как-то ощутить изменения в настроениях людей. Действительно. И по информации, которую я собирал, и по вот этим остаточным воспоминаниям, ощущение кризиса было, началось оно очень давно. И связано оно было с теми же факторами, которые в значительной мере и по сегодняшний день актуальны для Чечни, с произволом спецслужб, с похищениями людей, с активизацией подполья и с абсолютным параличом власти. Сегодня совсем другая история. Ингушетия живет надеждами. Все разговоры вокруг новой власти, вокруг нового президента, что он сделал, что он заявил. Люди настолько высокий интерес испытывают к его действиям, к его поступкам, что разбирают их буквально, так сказать, вот по каким-то самым крошечным нюансам, надеясь найти неуловленный другими смысл.
Ну, кстати, о Евкурове. Президент находится у власти уже больше 100 дней. Это достаточный срок для того, чтобы как-то он мог проявиться, в том числе в реальных каких-то действиях в своей республике. Изменилось ли настроение людей, которые действительно ликовали, когда он пришел к власти? И есть ли какие-то первые уже разочарования?
Разочарования есть, конечно. Разочарования эти связаны с тем, что Евкуров заявляет о себе постоянно как о представителе федерального центра. Ну, собственно, так оно и есть, он назначенец Медведева. И он говорит, что я не буду делать ничего такого, что шло бы вразрез с политикой федерального центра.
Ну, например?
Например, прежде всего, это касается пригородного района. Ингушетия ожидала, сейчас должен быть принят, утвержден закон о местном самоуправлении, который определяет границы административных образований, входящих в состав той или иной республики. В Ингушетии этот закон не был принят именно из-за того, что судьба пригородного района, по мнению ингушей, не решена. Они требуют его возвращения как незаконно отторгнутой территории во время переселения. Евкуров сказал, мы будем исходить из реальности. Сегодня невозможно заниматься переделом границ на Северном Кавказе. Такова позиция федерального центра. Это вызовет цепную реакцию, посыпятся границы очень многих республик. Возникнет огромное количество взаимных претензий, основанных на самых разных сталинских решениях. И не только сталинских, а и послесталинских. И федеральный центр на это не пойдет. Мы не будем отказываться, говорит он, в принципе, от самого требования. Ну, во-первых, записано в нашей Конституции в 11-й статье, а во-вторых, мы внесем его отдельным пунктом и в сам закон о местном самоуправлении, о том, что закон о реабилитации репрессированных народов, в связи с которым Ингушетии должны быть возвращены эти территории, мы в законе о местном самоуправлении будем настаивать на его исполнении, но, тем не менее, никаких ультиматумов, никаких жестких действий по отношению к федеральному центру я не допущу. И сразу моментально оппозиция, которая настаивала на том, чтобы Евкуров на съезде ингушского народа выступил именно с таких позиций, с позиции возвращения пригородного района, она вышла из состава его сторонников. Но это очень пока незначительная часть.
А в целом, Андрей, эта позиция может лишить его массовой поддержки?
Я думаю, нет. Я думаю, что пока люди смотрят, что он вообще делает. Конечно, настроения ингушей были совсем другие. Они считали, что Евкуров, ну, надеялись, по крайней мере, это не столько представитель федерального центра, сколько их представитель. Евкуров предложил, он объясняет постоянно, что давайте перенесем акцент на возвращении беженцев, которые не обустроены. Об этом я сумею договориться с федеральным центром. Это реальная проблема, которую нужно решить. Люди без крова над головой не могут жить в собственных селах, в собственных домах. Я буду пробивать в Кремле, где у меня есть, значит, поддержка, именно такое решение проблемы. И он не закрывает как бы навсегда возможность поставить вопрос о судьбе пригородного района. Он просто отодвигает его на неопределенный срок. То есть он сумел здесь пройти вот через эти ожидания, не сильно испортив свою репутацию.
Вот вы говорите, что Евкуров постоянно подчеркивает, что у него есть контакты в федеральном центре, что он может решить вопрос так или иначе, но с федеральным центром. А тем не менее, он свой круг какой-то ему удалось создать?
Пока я думаю, что Евкуров пытается разговаривать со всеми. Он вообще фантастически открытый и терпеливый человек, несмотря на то, что военный. Хотя, может быть, эти качества и сочетаются. Он постоянно встречается с кем-то, он ездит по республике, он встречается с оппозицией. Оппозиция в Ингушетии – это, в общем, особое явление. Ну, не могу сказать, что, так сказать, как-то очень серьезно политически продвинуто. Это люди, которые в значительной мере берут голосом, какими-то очень радикальными, негативными оценками происходящего. Разговаривать с такими людьми достаточно тяжело. Он находит время и силы терпеливо слушать часами всех, кто к нему приходит. Значит, у меня есть чувство, что он сейчас пытается опираться на традиционные неформальные структуры ингушского общества. Ну, вот съезд ингушского народа. Он выезжает к старикам, с ними разговаривает. Вот только что прошло замирение такое демонстративное, 180 семей кровников, две семьи удалось помирить. Ну и сам Евкуров, он очень любопытно выглядит. У него тюбетейка и галстук. Уже кто-то говорил, что это страшно нелепо. Ну, в общем, я не знаю, насколько это нелепо. Мне тоже как-то казалось, так сказать, там в свое время, что Масхадов в папахе и в деловом костюме. Это странно. Но, тем не менее, ну, в общем, такой этностиль. Ну, вот в самом этом сочетании я вижу своего рода стилистику евкуровскую. То есть тюбетейка – это, значит, он как бы открыт своему народу, как ингуш. И галстук – это, так сказать, он чиновник. Он там федеральный человек. И поэтому мне представляется, что вот с одной стороны Медведев приезжает, демонстративно поддерживает, а с другой стороны Евкуров пытается поднять, актуализировать задавленные Зязиковым неформальные структуры ингушского общества.
И они ему помогут в борьбе с вооруженным подпольем?
Вот здесь очень сложно сказать. Это такая вообще задача, которую не знаю, как он будет решать, поскольку все его заявления пока это заявление военного человека. Он говорит, вы враги. Значит, он обращается к ингушскому обществу, говорит, не поддерживайте их. Очень такая любопытная ситуация. К нему пришли родственники похищенных. Похищенных вот совсем недавно, буквально там недели две назад. Он им сказал, слушайте, ну вот их похитили, а дыма без огня не бывает. Значит, что-то за ними есть. Вот вы мне должны сказать, что за ними есть. Родственники разводят руками, говорят, ну, ничего за ними нет. Они вроде ни к чему не причастны. Он говорит, или вы не знаете, или вы от меня скрываете. Мы будем искать, но если бы у меня была информация, в чем они участвуют, мне было бы легче. То есть он, в общем, чувствует себя в связи со спецслужбами, с силовыми структурами. Он доверяет им в большей степени, чем населению. Там вот были убиты братья Ужахова. Он в каком-то интервью говорит, все говорят, братья Ужахова сидели мирно дома, фотографы, а они изготавливали взрывчатку. Снимает он главу администрации села Галашки. Там поймали двух человек вооруженных. И он говорит, вот если бы вы были нормальным главой администрации, то, значит, у вас бы не было здесь никаких боевиков, а так вот. И он снимает демонстративно, абсолютно в такой казарменной, значит, манере. А в общем, глава администрации не отвечает вообще за проблему безопасности. Для этого есть МВД, ФСБ. Глава администрации отвечает за функционирование, как бы, комплекса там гражданских объектов, гражданских служб. Он в этом отношении абсолютный представитель федерального центра. Он рассматривает подполье как врагов, но вместе с тем он говорит, давайте амнистировать, давайте, значит, выводить людей из леса. Что получится, не знаю.
Подполье, насколько я понимаю, в Ингушетии, такое же, как и в Чечне, достаточно молодежное явление, и молодое по возрасту. Молодежь в Ингушетии как относится к президенту?
Сложно сказать. Дело в том, что я думаю, молодежь в гораздо меньшей степени доверяет как бы новым веяниям, нежели старики, потому что она традиционно, так сказать, всегда как бы подальше стоит от власти и не ощущает ее своей. Вот. Я думаю, что по инерции еще очень сильны вот эти настроения симпатии к подполью. Я думаю, что в значительной мере в этом виновата предыдущая власть, поскольку, ну, в общем, ситуация в республике была чудовищная, и молодежь в поисках правды, да, она все чаще обращала свои, значит, взоры вот к этим воюющим людям. Очень такая, ну, что ли, масштабная мода на вот эти образы. Люди обсуждают в автобусах, кто маджахед, кто амир, кто чего сказал. Молодые люди, я имею в виду. На мобильных телефонах и в Чечне, и в Ингушетии у всех какие-то выступления, какие-то, значит, песни там вот этого подполья, что-то еще. Да, в Чечне с этим стали бороться года полтора назад, просто проверяют на блокпостах, выдергивают, значит, забирают у молодых людей мобильные телефоны, и проверяют, что там в памяти. А в Ингушетии таких проверок нету. Я не знаю, все может быть. Евкурову вполне возможно удастся переломить ситуацию, потому что, ну, помимо, так сказать, всего прочего, он говорит какие-то абсолютно правильные слова о коррупции, о том, что, значит, надо строить то-то-то-то-то. У него неплохая кадровая политика. Он вернул значительное число людей там из команды Аушева, причем, как говорят специалистов, я, так сказать, небольшой эксперт, так воспринимают это люди. И поэтому надежды пока, они, в общем, остаются как бы такими, так сказать, преобладающими. Вот эти сомнения, они никак даже там на, я думаю, 1% не повлияли на отношение к Евкурову. Молодежь, если что-то начнет удаваться, я думаю, подтянется потихонечку к вот этим настроениям, которыми живет все общество. Ну, надо просто, наверное, еще какое-то время, так сказать, подождать, как это все.
Спасибо. Мы беседовали с Андреем Бабицким, который только что вернулся из Ингушетии. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера, а в пятницу в 6 утра и в 2 часа пополудни. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Химках неизвестные скупили весь сегодняшний тираж «Новой газеты». Ее главный редактор Дмитрий Муратов считает, что власти не хотят, чтобы читатели узнали о письме жителей Химок, которое журналист Михаил Бекетов собирался направить президенту России. В Ингушетии совершено несколько вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Данные о раненых противоречивы, от 3 до 6 человек. По сообщениям МВД Республики, во всех случаях действовали снайперы. Число официально зарегистрированных безработных в России составляет на сегодня 1 800 000. Однако, по данным самих властей, их реальное количество примерно в 3,5 раза больше. Представитель Евросоюза заявил, что Россия и Грузия согласовали предложение по предотвращению конфликтов в регионе. По словам посланника ЕС Пьера Мореля, таков итог двухдневных переговоров в Женеве. В то же время министр иностранных дел Грузии Григол Вашадзе заявил, что Тбилиси и Москва очень близки к достижению договоренности о предотвращении инцидентов в пограничных районах. Президент США Барак Обама выступил с предложением выделить 75 миллиардов долларов на помощь жилищному сектору страны. Выступая в среду в штате Аризона, Обама подчеркнул, что этот план поможет сохранить жилье 9 миллионам американцев. Президент Афганистана Хамид Карзай заявил, что преодолены все трения между Кабулом и Вашингтоном, вызванные ростом жертв среди мирного населения в результате действий сил коалиции. Афганский лидер подчеркнул, что отныне все военные операции сил коалиции будут согласовываться с афганской армией.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Кризис и общество. Почему так по-разному реагируют различные российские регионы? И наука. Рассказ о молчании Чарльза Дарвина. Мы продолжаем сегодня цикл бесед под общим названием «Кризис и общество». Но прежде чем мы перейдем к дискуссии, я хочу сделать небольшое отступление. В последнем выпуске журнала Newsweek есть очень интересная статья. Начинается она так. В Магнитогорске, городе Столяров, с 500-тысячным населением, раскинувшимся на берегах реки Урал, в 900 милях к востоку от Москвы, еще заметны следы прошедших лет сырьевого бума. На чумазых проспектах в центре города, названных именами Ленина, Маркса и Энгельса, все еще открыты бутики, салоны красоты и суши-бары. На фасаде нового торгового центра, над которым нависает силуэт Магнитогорского металлургического комбината, огромный плакат с портретом Владимира Путина, премьер-министра и до недавнего времени символа благополучия и стабильности нации. Но благополучие и стабильность Магнитогорска быстро улетучиваются. Конец цитаты. Журнал пишет о том, что самая большая угроза серьезных волнений исходит сейчас как раз из таких моногородов, как он их называет, или городов одной отрасли, городов одной компании. В России их необычно много, пишет журнал. По некоторым оценкам, в 1500 таких моногородов живет и работает до четверти населения страны. Они пережитки еще сталинского социализма. Сегодня, в эпоху глобального экономического спада, они оказались особенно уязвимы, делает прогноз журнал Newsweek. О географии российского кризиса сегодня беседуют доктор географических наук, профессор МГУ Наталья Зубаревич, болгарский социолог, глава отделения Института Гэллопа в Софии Андрей Райчев. Цикл ведет Андрей Яковенко.
Я когда думаю о том, что сегодня происходит в мире, и в нашей стране, мне вспоминается тот образ, который приводит в одной из своих лекций наш замечательный философ Мераб Мамбардашвили. Он говорит о том, что в 20 веке два обстоятельства, а именно новая роль средств массовой коммуникации и появление бескорневого человека, о котором Ортега писал в «Восстании масс», они превратили мировой социум в такое своеобразное желе на тарелке, когда любой импульс, внешний толчок, пронизывает все тело этого желеобразного социума и сказывается на каждой его клеточке. Но в отдельных случаях вот этот импульс тормозится, блокируется, если в каких-то участках социума, в странах, в регионах есть какая-то кристаллическая решетка, которая этот импульс разбивает, его трансформирует, меняет, противостоит ему. И вот сейчас импульс кризиса, он всколыхнул все вот это вот, всю планету, сказался на каждом участке планетарного социума, но сказался по-разному. Мы видим, что кризис по-разному протекает в разных странах мира, а поскольку Россия – это страна стран, то регионы России очень по-разному переживают кризис. И вот сейчас я хотел бы попросить Наталью Зубаревич сделать такую мини-экскурсию по регионам России. Если есть какой-то рейтинг тяжести протекания кризиса по регионам, то, может быть, привести примеры этого рейтинга. Кто в этом рейтинге печальный лидер? Кого максимально затронул кризис, а кого пока не очень? И попутно вопрос, Наталья Васильевна, вот с вашей точки зрения, какие факторы углубляют кризис, а какие, наоборот, его смягчают? Насколько велика роль грамотного менеджмента со стороны руководителей регионов? Какие еще факторы сказываются? Пожалуйста, Наталья Васильевна.
Давайте по порядку. Первый момент. Этот кризис для России уникален тем, что впервые сильнее всего затронуты регионы, включенные в глобальную экономику. Причем затронуты очень по-разному. Кризис не только высветил глобальные связи, но и высветил издержки, структурные издержки, такую однобокую включенность. Это касается металлургических регионов, потому что они в России в большинстве своем монопрофильные, и как только резко сократился мировой спад на продукцию металлургии, эти регионы получили шок первыми. Быстрее всего в них падало производство. Вторая группа ушибленных кризисов – это уже другое. Это регионы в основном импортозамещения, машиностроительные, прежде всего автопром. Это регионы тоже дефектные, но там дефект другой, там не модернизированная экономика автопрома, которая чуть-чуть была ожила на нефтяных деньгах, все-таки потребительский спрос поддерживался. И как только возникли проблемы, она снова демонстрирует сильные кризисные явления. Поэтому машиностроительные регионы – это вторая группа территорий, которые испытали уже в ноябре 20% спад. А для металлургов, например, Вологодская область упала на 40 с лишним процентов промышленное производство. Это гигантские цифры. Третья группа, опять же, из области глобальных территорий России, это крупнейшие города, там совсем другие причины, это не промышленность, это финансовые рынки, которые повлияли на все деловые услуги. То есть это занятость в консалтинге, в финансовом секторе, а через нее, поскольку финансовые проблемы общеизвестны, это занятость и в розничной торговле, в ритейле так называемых, и дальше в строительстве, поскольку это инвестиционная отрасль, денег нету. И получилось, что у нас три проблемные группы. Крупнейшие города, которых ушиб финансовый кризис, монопрофильные металлургические регионы, которых ушибла как бы вторая итерация кризиса, резко сократившийся спрос на инвестиционную продукцию. И третья наша вечная болячка – российское машиностроение. Вот это пока три группы проблемных территорий. И они разные по проблемам.
Сразу вопрос. А есть примеры, когда объективно вроде бы должны быть очень тяжелые условия кризиса, то есть действительно она попадает, регион попадает в одну из этих трех групп, а благодаря очень грамотному, сильному менеджменту антикризисному удается как-то сдемпфировать вот эти проблемы? То есть насколько велика доля субъективного фактора? Насколько все-таки кризис является рукотворным делом?
Ничуть. Ничуть. То я пока не хочу ни грехов никому приписывать, ни навешивать.
То есть правильно ли я понимаю, что совершенно не важно, кто в условиях кризиса находится во главе региона? По сути дела, все равно бьет по голове исключительно из-за каких-то инфраструктурных вещей, то есть из-за структуры экономики, из-за объективных факторов.
Случай другой, да, то это не связано с тем лечащим врачом, который занимается вашими ногами. И вот тут надо очень четко разделять, что основные удары и риски получили территории той структуры экономики, которая вовлечена максимально в кризис или наименее конкурентоспособна. У нас в республиках Северного Кавказа и спада даже нет промышленного производства. Что у нас там лучшие руководители? Да нет, там почти нет промышленности. И они живут в основном на дотации из федерального бюджета, которые исправно пока выплачиваются. Поэтому давайте разделять объективные риски и удары и качество управления. Вот качество управления будет востребовано на следующей стадии, когда мы должны будем распределять поддержку нуждающимся группам населения, грамотно чистить свои бюджеты, убирая из них лишние расходы, чтобы пройти кризис с минимальными потерями для людей, с потерями социальных услуг минимальными. И дальше, как мы будем улучшать институты для бизнеса, чтобы он мог быстрее восстанавливаться. Вот на этой стадии управление будет иметь очень большое значение.
На сегодняшний момент можно сказать, что менеджмент пока толком на сцену еще не вышел. Пока еще действуют просто объективные факторы.
Ну так, что бизнес-менеджмент как играет очень большую роль в том кризисе, который случился. Извините, это же не Господь Бог набрал долгов так, что отдавать теперь невозможно. Это собственники, это топ-менеджмент предприятий. Каждый получает свое. Перекредитованное строительство, перекредитованный ритейл получают за авантюристическую политику заимствования. А черные металлурги, у которых были очень жирные года, три последних года, могли этот жир как-то по-другому или накопить, или оставить подушку безопасности, но они безудержно скупали активы, причем в долг. Долги Дерипаски в 14 миллиардов долларов – это рукотворная работа, это не Господь Бог.
Наталья Васильевна, останьтесь минутку на связи, я хочу послушать комментарий Андрея Райчева. Пожалуйста, Андрей.
Знаете, это, конечно, любой кризис вообще обостряет все противоречия. Этот кризис обострит, я бы сказал, любую гетерогенность. И не только в России, но и в мире. То, что странно, на первый взгляд, это то, насколько Россия оказалась связана с остальным миром. Обычно про Россию думают как о стране изолированной, ориентированной на свой собственный рынок, растущий за счет неслыханных природных ресурсов. Это оказалось не совсем так. Россия оказалась в списке всех тех, кстати, восточноевропейских правительственных стран, которых кризис ударил в очень тяжелый момент. В момент прекрасного, хорошего роста, в момент, когда все считали какие-то там проценты 10 лет вперед. И брали, конечно, кредиты. Это не может не сказаться. Это не может не сказаться. С другой стороны, тот же самый фактор, то, что огромная ресурсная база, то, что вы живете в России на золоте, на нефти и так далее, вот это тоже скажется на следующем этапе кризиса, если он будет очень тяжелым, как положительный фактор. В этом смысле я бы не сказал, что риски российские выше, чем риски типичные, особенно восточноевропейские страны. Однако безработица неизбежно, как я как социолог говорю, неизбежно скажется, во-первых, на том, что огромные массы, особенно население из ближнего заграничья, останутся без работы. И в близких заграницей России кризис будет очень тяжел, прежде всего в Украине. Так что если говорить о регионах, это скорее не внутренние российские регионы, это скорее регионы бывшего Советского Союза. Я очень надеюсь, что кризис не будет течь долго, но пока что не только не видно света в конце туннеля, а вообще непонятно, в каком туннеле мы еще находимся. Так что есть варианты, при которых кризис, конечно, очень тяжело скажется на противоречии регионов, как уважаемый профессор описал. Прежде всего, конечно, на моноиндустриальных.
Спасибо, Андрей. Наталья Васильевна, два заключительных вопроса. Первый довольно банальный традиционный вопрос. Ваша оценка, когда примерно вы ожидаете света в конце туннеля? И второй вопрос. С вашей точки зрения, кризис увеличит гетерогенность нашего российского регионального пространства? То есть увеличит разрыв между регионами? Или все-таки как-то пострижет немножко всех под одну гребенку?
На первый вопрос. Не знаю, я не Господь Бог. И без основательных прогнозов давать не могу и не люблю. Но второй. Кризис немного подровняет дифференциацию. Это функция всех кризисов. Потому что правило очень простое. Сильные, как правило, падают больнее, потому что у них горка высокая. И у них риски глобальной экономики проявляются сильнее. Но это сугубо временное явление. И как только перестроится экономика на рост, опять дифференциация будет усиливаться. И с безработицей два слова. Все не так однозначно. Если в крупных городах высвобождение идет и будет идти довольно интенсивно, потому что есть альтернативы занятости, то провинция глухая, там не будет большого освобождения. И даже далеко во всех моногородах оно не во всех будет происходить. А в тех местах, которые живут вне глобальной экономики, все будет зависеть от того, сколько денег даст федеральный бюджет. И самым классическим вариантом будет тупая неиндексация заработной платы. При 30% инфляции это очень большая экономия.
Когда решающую роль будет играть качество регионального менеджмента, мы вернемся к этому вопросу и попытаемся проанализировать, каким образом умеют наши региональные власти решать эти проблемы.
Кризис и общество. В беседе участвовали Наталья Зубаревич, доктор географических наук, профессор МГУ, и болгарский социолог, глава отделения Института Гэллопа в Софии Андрей Райчев. Беседу вел Игорь Яковенко. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». Сегодня, во время празднования 200-летия со дня рождения Чарльза Дарвина, многие положения его теории эволюции кажутся настолько очевидными, что трудно оценить их научное значение. Однако сам ученый долгое время не решался поделиться с коллегами своими предположениями. О том, как Дарвин пришел к открытию, рассказывают научные сотрудники Государственного Дарвиновского музея Александр Рубцов и Юлия Шубина. С ними беседуют Ольга Орлова и Александр Марков.
Александр, я не могу вас не спросить о роли в личности самого Дарвина вот в том научном прорыве, с которым связано его имя. Ведь к тому моменту, когда Дарвин опубликовал свою работу о происхождении видов, у него уже были единомышленники, способные оценить научную новизну того, что он предлагал. То есть факты наблюдения, на которых основывался Дарвин, они ведь не были секретом.
Действительно, все факты были известны. И многие ученые как раз были трансформистами, то есть утверждали эволюцию. Да? Почему именно Дарвин создал теорию эволюции? Тут, на самом деле, есть как бы две категории ученых. Одни идут от фактов к теоретическим обобщениям, другие, наоборот, от теории подтверждают, подгоняют факты под свою теорию. Последних большинство, а наибольшая ценность — те, которые на основе фактов создают теорию. И вот Дарвин был одним из тех. Вот он как раз, что он сделал, он собрал множество фактов, которые укладываются в стройную теорию, подтверждают ее. Это было сделать очень сложно. Это, во-первых, то есть вот такая скрупулезная работа далеко не всем по силу. Вот Дарвин один из таких ученых. А, и другое, все-таки большое такое гражданское смелости надо было обладать и мужеством, потому что Дарвин знал историю Иллинея, когда его отлучили от церкви, когда он поместил человека в приматов, и историю Ламарка, когда тоже он умер в безвестности, там, когда предложил свою теорию эволюции, все его обсмеяли. Дарвин не мог этого не знать, и все-таки он пошел на создание этой теории. Это большое мужество. И известно, что Дарвин после путешествия заболел. Он не мог выходить на улицу, ну, общаться с людьми публично, потому что у него мигрень развивалась. Просто он жил затворником, и у него был строгий очень режим, это помогало ему, вот строгий режим помогал ему работать. До сих пор не совсем понятно, чем все-таки болел Дарвин. Есть мнение, что его укусил какой-то клещ, это вот проявление тропической болезни. Я наткнулся на сайт, где есть мнение, что болезнь, которой он болел, называется синдром паники. 9 признаков из 12 синдромов наблюдались у Дарвина. То есть, что, на мой взгляд, вполне реально. То есть Дарвин осознавал как бы опасность и ответственность.
Он понимал, что как на него набросится, когда он выступит.
Конечно,
с этим. Ведь господствовало-то представление о божественном творении, о неизменяемости видов, несмотря на там отдельные высказывавшиеся идеи. И он даже, Дарвин, написал в письме своему другу, ботанику Хукеру, что когда он впервые вообще признался в этих мыслях, он долго только в записных книжках писал. И в первый раз он в письме своему другу признался, что у него есть такая идея, и написал, вот, писать об этом все равно, что сознаться в убийстве. То есть вот я чувствую, is like confessing a murder. То есть такой он страх испытывал, даже просто другу в письме высказать эту идею.
Вот уж воистину, многие мудрости, многие печали.
Действительно, ведь в основном негативное отношение к этой теории возникло именно благодаря к теории естественного отбора, благодаря ее следствию, то, что Дарвин вывел происхождение человека от обезьяны. И с этим связана его критика и карикатуры, и нападки на него, которые появились еще при жизни ученого. Он переживал достаточно болезненно.
А вот скажите, пожалуйста, ведь когда Дарвин создавал свою теорию, действительно, очень многие факты не были известны. Да, он то, что он знал, он обобщил, но было очень много дырок. С тех пор каждый год эти дырки заполняются и заполняются, потому что каждый год совершаются новые находки, в том числе и палеонтологами, где находят очередную, например, какие-то переходные формы существ, которые подтверждают вот, собственно, сам принцип. Да? И у вас в экспозиции музея это как-то отражается, вот те новые факты, которые подтверждают теорию эволюции и принцип естественного отбора, вот как это отражается у вас в экспозиции?
Ну, конечно,
насколько
отражается.
В этом смысле вы динамично следуете за передовой наукой?
Ну, на самом деле, музейная экспозиция не может быть очень динамичной.
То
есть,
это очень
в какой-то
трудно,
степени
да.
Должна быть академичной, чтобы... Потому что, ну, передний край науки — это научные споры, это когда...
Да, конечно,
что,
они очень
неустоящие факты, да. Если мы будем научные споры выносить на предметы общественного мнения, то просто многие ничего не поймут вообще. Ты подумаешь, что ученые вообще сами не знают, чем занимаются.
Как обычно, так вот и бывает очень часто, если кто-то заглянет в эту кухню.
Поэтому как такая вот как бы линия, да, где-то мы говорим о более-менее устоявшихся научных фактах, возраст которых где-то 20-30 лет.
Те, которые уже научным сообществом приняты,
да.
И одобрены, да, и уже не оспариваются.
Да, естественно.
То есть у вас, скажем, разница примерно времена между открытиями там, сегодняшними и между тем, как появляется в экспозиции тот или иной там, экспонат или та или иная история, сюжет, да, примерно в 20-30 лет, так?
Ну, наверное, может, для каких-то меньше, там, 15 лет. Там, в целом, да, это не сегодняшнее открытие, естественно. Я уже сказал, почему, потому что, чтобы не носить научные споры на предметов рассмотрения общественности широкой.
В этом отношении выставки более мобильны. Они позволяют заинтересовать и потерять более современными, новыми, может быть, спорными теориями. И поэтому именно благодаря выставкам музей может более оперативно реагировать
на
да,
то, что
конечно,
происходит. Да?
Не меняя постоянные экспозиции, которые, конечно, выстроены более в классическом стиле.
Ну вот, например, недавно было открыто, ну буквально последние месяцы, несколько замечательных переходных форм, которые, мне кажется, могли бы украсть ваш музей в виде каких-то слепков. Это вот, во-первых, нашли переходную форму между обычными рыбами и камбалами, у которых рыба, у которой глаз только начал перемещаться на другую сторону. Он уже поднялся, но еще не перешел. И потом еще переходную форму между лабиринтодонтами, вымершими этими древними амфибиями, и современными лягушками, такой геробатрахус пермского периода. Тоже, мне кажется, было бы очень хорошо. У вас есть археоптерикс?
Да, да, у нас есть слепки, конечно, не оригиналы. Они еще были приобретены в 1913 году Александром Куцем в одной из, по-моему, бельгийских фирм, эти слепки. Так что слепки есть. Оригинальные коллекции, конечно.
Теперь ждите герботрахуса.
Очень хочется. Будем мечтать о нем.
Скажите, вот еще такой вопрос. Я уже упоминал об этой последней фразе, ну, одной из заключительных фраз про то, что будет пролит свет на происхождение человека. А перед этой фразой там есть еще одна замечательная фраза, что новые основания появятся у психологии. Дарвин намекал на то, что и психология человека получит эволюционное объяснение. В то время современники практически даже вообще не поняли, о чем речь идет. А сейчас такое направление, как эволюционная психология, стало очень быстро и успешно развиваться. У вас как-то в выставках или в музее вот будет представлено это направление? Вот Дарвина еще была книга «Выражение эмоций» или статья, да? Статья «Выражение эмоций у человека и животных».
Да,
то есть он смотрел
верно.
В корень.
Он смотрел в корень. Но я начну, может быть, с несколько издали, поскольку у нас в музее даже есть экспозиция, которая посвящена эволюции поведения животных. И основу этой экспозиции начала закладывать еще Надежда Николаевна Ладыгина Коц. Я уже упоминала Александра Коца, не сказав, что это основатель нашего музея, я исправляю свою ошибку. Надежда Николаевна была замечательным ученым, зоопсихологом, который понимал необходимость раскрытия темы эволюции, подтверждения эволюционных идей еще и в области поведения животных. И эти вопросы обсуждаются у нас в постоянной экспозиции. Конечно, выставочная работа позволит эту тему раскрыть полнее. У нас в будущем году планируется, я очень надеюсь, что состоится эта выставка, которая будет посвящена рисункам приматов, поскольку именно высшие приматы способны, как-то, может быть, не прозвучит странно, к рисованию. Они прекрасно понимают, очевидно, обладая каким-то вкусом, когда они начинают рисунок, как они его композиционно располагают, когда художественное произведение закончено, они больше к нему не притрагиваются. И, кроме того, у животных, у некоторых приматов развито психико-речевого общения. Они не могут общаться подобно нам словами, хотя у них есть свой коммуникативный язык, который помогает им понимать друг друга. Тем не менее, голосовой аппарат устроен иначе, и они не способны к воспроизведению такой вот богато артикулированной речи, как у человека. Наша речь — это не только общение, общаются между собой глухонемые люди. И так удалось, например, приматов обучить языку глухонемых людей. Животные, даже взятые из природы в юном возрасте, довольно быстро подхватывают этот язык. Учатся не только от экспериментаторов, но и взрослые особи обучают детенышей. Детеныши, например, в возрасте 2-3 лет уже отдельные знаки, жесты учатся комбинировать в предложении из 3-5 слов. Одним словом, можно искать языки-посредники, таким образом заглядывать в психический мир наших близких родственников, ну, скажем так, не близких, а ближайших среди животных. И это позволяет приоткрывать какие-то тайны в становлении нашей психики. А эти корни для нас очень интересны.
Скажите, пожалуйста, а сколько посетителей в день бывает в вашем музее?
Ну, в среднем примерно 1000-1500-2.
Каждый день?
Ну, в среднем так получается, в дни школьных каникул, в дни такого бума, до 3500-4000, больше просто не выдерживает гардероб музейный.
В один из дней, в Международный день музея, когда была программа «Ночь в музее», с 6 до 12 в стенах нашего музея побывало 5000 человек. Это пожалуй, да, рекорд нашей посещаемости. И это за несколько часов. Так что наш музей известен и любим среди молодежи, детей, родителей, детей.
А у Дарвина все равно была бы паника от такого количества.
Если бы к нему в Даун пришло такое количество посетителей, точно бы, да. Думаю, не только у Дарвина, а любого человека.
С научными сотрудниками Государственного Дарвиновского музея Александром Рубцовым и Юлией Шубиной беседовали Ольга Орлова и Александр Марков. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Напоминаю, что у нас теперь есть и собственный блог. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Чем грозит российско-украинским отношениям возможное объявление посла России в Киеве Виктора Черномырдина персона нон грата? Об этом говорим с депутатом Госдумы, директором Института стран СНГ Константином Затулиным.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части – со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Американская валюта в течение 2 месяцев подорожала почти на 100%.
Пенсионеры были грубо остановлены сотрудниками Тверского
ОМОНа. Беспрецедентный процесс, но мы не хотим, чтобы Дудь стал козлом отпущения.
Администрация президента не очень большая организация, но она должна показать пример.
Отправить правительство в отставку и объявить досрочные парламентские выборы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.